Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Билли. Программа Б.
Иногда люди схожих взглядов могут рассориться в пух и прах просто потому, что не смогли понять друг друга. Ты говоришь одно, а тебя понимают совершенно по-другому. В чем дело? Почему нам бывает трудно понятно выразить свою мысль и почему нелегко дается интерпретация? Чем опасны текстовые переписки? Вот обо всем этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, рады вас приветствовать. Меня зовут Андрей, со мной Игорь, и мы, как всегда, сегодня будем допрашивать нашего несчастного гостя, которого мы... Он ничего не подозревает, он всегда расслаблен, думает, приду в гости, попью кофейку, пообщаюсь, все будет нормально, а потом раз, и он оказывается в эфире, где мы просто сваливаем на него все наши вопросы.
Проблемы.
Да. И раскрываем всю душу практически, потому что сегодня психолог у нас в гостях, Александр Петухов, привет.
Привет, Андрей.
Я хочу процитировать из Анны Карениной слова Китти, которые она говорит Левину в их беседе про споры. Она говорит, большей частью бывает, что споришь горячо только от того, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник. То есть на самом деле споришь ты только потому, что ты просто не понимаешь, что он хочет сказать. А Левин ее поддерживает и говорит, да, кстати, что часто бывает, что люди вообще про одно и то же говорят и спорят, а потом как-то выясняется, всплывает, что все это было пустое и никому не нужное. Вот о взаимонепонимании и взаимопонимании мы сегодня говорим. Всех наших слушателей приглашаем к общению. Сталкиваетесь ли вы с непониманием в общении? И как вы вот эту ситуацию решаете? Как вы избегаете его? Или как вы находите понимание? Как вы разруливаете? Вот на эти вопросы мы ждем от вас ответа. Пишите нам, пожалуйста, под видеотрансляцией или на сайте, где вы нас слушаете.
И, в общем, основной вопрос, понимаете ли вы, о чем мы сейчас говорим?
Да. Да. Напишите, понимаете ли вы, о чем мы вообще? Ты психолог, Саша, да?
Угу.
И работа психолога, в первую очередь, мне кажется, наладить идеальное взаимопонимание с клиентом. Ну, нужно же, чтобы с ним работать, нужно его хорошо понимать. И нужно говорить так,
конечно,
чтобы он тебя понимал. Какими методиками ты пользуешься в своей практике?
Для того, чтобы понять?
Да.
NLP.
Чтобы понять и чтобы наладить вот этот вот коннект, коммуникацию.
Самая простая методика – это просто слушать внимательно, для того, чтобы ничто не ускользнуло. То есть часто люди делают такую ошибку, они считают, что они поняли, начинают там задавать вопросы, перебивать. И самая интересная информация как раз... остается внутри человека, он уже начинает стесняться ее рассказывать. И у психологов есть такая прекрасная техника, они в самом начале, при первой встрече, просто сидят и слушают. Вот сколько человек будет говорить, столько они слушают. Не перебивают, не спрашивают, даже не угукают, не кивают. И даже если человек затих и говорит, все, у меня все, все равно психолог сидит и смотрит, ждет. Пока у человека созреет что-то...
Человек выходит из себя, говорит, за что я тебе заплатил.
Это потом, ну, клиент, в общем, а вы вообще вы здесь, вы со мной, вы не спите?
Бывают такие тревожные, некоторые говорят, что ну все, все, у меня все, давайте уже начинать что-то такое.
Давай советуй мне, как жить.
Да, некоторые говорят, задавай вопросы.
Приготовил уже тетрадку и разные ручки с разным цветом.
Ой, какая прелесть.
Но по статистике 40% людей, когда психолог молчит, они продолжают рассказывать еще более глубокие вещи. Поэтому вот молчание, оно это первый такой шаг для того, чтобы понять человека.
Ну, ты в эфире этим не отделаешься, я тебе точно
помолчать
скажу.
Не удастся.
Да, хорошая методика. А вот когда ты, ну, ты же сталкиваешься с трудностями в семье, правильно? Ты женат, у тебя
ну,
дети.
Ну, конечно, да.
А как ты решаешь вопросы непонимания с супругой и с детьми? Разве тут подходят методы с работы?
Ну, нет, семья – это вообще другое, потому что в семье меня не воспринимают как психолога. Это такая... моя профессия не распространяется на семью, близких, домашних.
То есть серьезно тебя не воспринимают дома, да?
Не, они знают, что я психолог, они меня там уважают за это, вот. Но все мои вот психологические там достижения, они...
А бывает такое вот, что «А, я вижу, ты меня хочешь своими методами раскрутить или там переубедить, или манипулировать мною?»
Ну, такого уже сейчас уже не происходит.
А раньше было?
Вот. Ну... иногда, может быть, когда что-то такое происходило, там человек может сказать, ну ты же психолог, ну как ты можешь вот так вот делать? То есть как будто бы я везде должен быть начеку, везде должен быть таким собранным.
Человек обвиняет в манипуляции, при этом сам применяет манипуляцию. Да? То есть он сразу посаживает на стыд человека. И, ну, ты же психолог, ты же как-то профессиональнее должен вообще в жизни. Да? При этом речь идет о том, покупать, какой маффин покупать или нет. Да?
Посоветуй мне, какой маффин мне покупать, говорит, поступи как психолог.
Естественно, Саша, как всегда говорит, слушай, это же ты хочешь, ты же должен знать. Он говорит, ты же психолог, почему ты не помогаешь мне сейчас? Да.
Не, у меня на стыд очень сложно пробить или на чувство вины.
Бессовестный, что ли?
Подготовленный. Бесстыжий. Подготовленный просто. Отличаю, когда это манипуляция.
Не обращай на него внимания, он пытается тебя
сменить. Провокатор,
А профдеформации бывают какие-то?
Какие?
Профдеформации, профессиональные деформации с твоим характером, с твоим типом поведения, которые связаны с тем, что ты психолог. В общении, то есть не на работе, когда ты общаешься там, в церкви с братьями, сестрами, с друзьями, с пастором, ты вот поступаешь как психолог?
Главная профдеформация у любого психолога – это гипердиагностика, когда человек ходит, сам психолог, и всех диагностирует, он не рассказывает
этого. Такой-то тип характера, все я.
Пока мы сегодня готовились к эфиру, я вас тоже уже всех просканировал.
Да-да-да, во мне.
Было чем заняться.
Во мне нет, не определил перфекционист, говорит, не похож вообще на перфекциониста.
Нет, то, что не похож, это не значит, что ты не тот, но вот внешне ты маскируешься очень ловко.
Да. То есть я весь неопрятный, небритый вообще.
Сытый голодного не разумеет. Старая добрая поговорка, которая на самом деле сейчас очень огромный глубинный пласт в нашем разговоре поднимает.
Это после Льва Толстого-то, да. Сразу же, да.
Правда, сытый голодный не разумеет. То есть человек, люди, находящиеся в разном, что ли, статусе, в разном состоянии, с разным мироощущением, у них одно и то же слово или одно и то же явление вызывает разную реакцию. Например, недавно у меня был разговор подобный. Человек, который сильно хочет замуж, или человек, который сильно хочет жениться, он не сможет понять человека, испытывающего трудности в браке и сожалеющего о том, что он не свободен. Был у меня разговор, мы обсуждали семейное положение одного человека, у которого серьезные трудности, и этот человек хочет жениться. Я говорю, я вообще не понимаю, как можно жениться или выходить замуж за отморозка просто откровенного. Лучше уж вообще одному оставаться, чем так вот рисковать и мучиться потом всю жизнь. А мне этот человек говорит, ты просто не понимаешь. Когда ты одинок, и ты с ума сходишь от этого одиночества, ты начинаешь идеализировать кого угодно, чтобы только спастись от своего одиночества. И я правда этого не понимаю, и не могу, и не в состоянии понять.
Ты манипулировал человека, да, нормально? Сказал, а ты вообще возрожденный? Нет?
Нет, конечно.
Нет, это же жаль.
Нет, просто я с этим человеком такие шутки.
Как же можно быть одиноким с Богом? Как можно ощущать одиночество, если ты возрожденный христианин, у тебя есть общение?
Я понимаю, что ты ерничаешь над некоторыми братьями, которые так поступают.
Я, конечно же, так бы не стал говорить, безусловно, но тихонечко попробовал бы все-таки прощупать духовную почву, как у него, что у него. Хотя, безусловно, я понимаю, что одиночество часто не противоречит тому, что у человека есть общение с Богом. Да? Ему хочется просто визуального контакта, визуальной поддержки, да, и тактильной в том числе, от близкого человека. Хотя бы.
Вопрос к психологу, который не имеет права молчать у нас сегодня, чтобы прослушивать. Как, собственно, наладить-то коннект в этом случае, когда у людей есть определенный конфликт, недоговоренность, непонимание, но это такой конфликт, который имеет большие основания, потому что у людей просто разные позиции, разное материальное положение или разные вообще мировоззрения. Как в таком случае вообще находить точки соприкосновения и общаться друг с другом?
Нужно ли их находить таким людям? Может быть, есть смысл найти какого-то человека, который понимает тебя, такой же, например, одинокий или такой же живущий с отморозком? Может быть, есть смысл круг свой сформировать таким образом, чтобы проще было общаться?
Если жизнь свела вас, допустим,
если попали в одну камеру.
Если это мать, если это отец, с которым непонимание. Близкие люди, если это брат или сестра родная, с которым, ты понимаешь, что, в общем-то, всю жизнь какое-то было просто пространство между вами, да, а тебе хочется, искренне хочется наладить с ним взаимоотношения.
А все попытки сталкиваются с тем, что любая тема разговора, и вот получается опять.
Самое простое, мы же всегда оцениваем, что происходит на собственном опыте. нужно найти у человека такой опыт, который как-то похож на это. Ну, например, там, если одинокий не понимает женатого, который недоволен своей жизнью, то надо тогда описать какой-то его опыт. Ну, например, что его там в школе избивали, и сказать, вот представляешь, там вот твои одноклассники тебя били, вот это то же самое, что я вот чувствую в семье. То есть через его похожий опыт он сможет понять, а, это вот то же самое. То есть это как бы такой небольшой словарик перевода получается.
То есть искать в его биографии, в его жизни, в его жизненном опыте иллюстрации, которыми ты проиллюстрируешь то, что у тебя происходит.
Ну да, похожий опыт, потому что он поймет меня только через то, что он прожил сам. Если он сам это никогда не проживал, то вряд ли можно надеяться, что он что-то там осознает.
Например, человек, который оскорбляет твою веру, потому что считает это полной чушью, ты можешь к нему обратиться, ну вот смотри. Там, ну, например, ты когда-то был пионером, допустим, а в 90-е потом все разрушилось, над тобой стали смеяться, хотя ты искренне верил, что это все... Ну, тоже, ну ты был коммунистом, не пионером, я имею в виду коммунистом. Вот ты же чувствовал... Боль от этого, от всего.
Есть же принципы у человека все равно, да? Есть какие-то принципы, которые ты веришь.
Просто, ну да. Да?
Сказать, ну, это то же самое, если я, например, если человек патриот, например,
да.
Этом, да? И это то же самое, если я начну смеяться над твоим патриотизмом сейчас.
Да? И таким образом хоть что-то, да, он такой, а, ну да, да, пожалуй. Если это для тебя так важно, как вот для меня патриотизм, ого, а я не знал, что это так важно может быть.
Ну да, через личный опыт, конечно.
Например, сейчас я посмотрел, очень интересный конфликт возник между людьми, которые сейчас власти Санкт-Петербурга решили устроить парад в честь дня снятия блокады. И поднялась огромная буча людей, которые считают, что это святотатство. Да? И вот две категории людей, которые искренне любят Питер и искренне любят историческую память о Питере. Да? Одни считают, что это святотатство, радоваться о снятии блокад. Другие говорят, что это победа наших отцов, дедов, победа. И, ну, это действительно, почему не радоваться? Есть день скорби, 8 сентября, день скорби о жертвах блокады. Да? Mm-hmm. А мы хотим радоваться. То есть, пожалуйста, ну, и обе эти группы, они искренне верят в том, что не правы другие. Вот возможно ли найти в таких ситуациях взаимопонимание?
Ну, я думаю, возможно, но это... Надо много усилий приложить вот именно по поиску, в чем же у них может быть точка соприкосновения. Потому что, ну, к примеру, еще вот один знаю такую иллюстрацию. Зоозащитники. Вот есть одни, которые любят зверюшек. Они не носят ничего там кожаного, не едят мясо, то есть чтобы животных не убивали. Но при этом они носят всякие пластиковые там вещи. А другие, наоборот, говорят, что давайте лучше натуральное все, лучше из кожи, чем мы будем там химией засорять. И те, и те любят животных, но у них подход совсем разный. Вот как им друг с другом договориться, что больше вредит, то есть, скорее всего, правда и там есть. Надо просто людям уйти от полярности и сказать, что да, скорее всего, нужно где-то быть посередине, найти какой-то компромисс.
Это как, если встретится веган и мясоед. Им очень трудно будет договориться. Очень трудно будет найти общие точки соприкосновения.
Если они уважают друг друга, то могут договориться.
Это ты опять рояль выкатываешь, подожди. Никита написал: большой всем привет, божьих вам благословений и взаимопонимания. Алла пишет: приветствую всех, важная тема. Ответ, в общем, не хватает нам милосердия, милости, чтобы понять и принять другого. Ну, в этом ключ, на самом деле, в милосердии, да. А какие еще основные причины непонимания можно перечислить и как с ними работать?
Ну, я бы выделил две основные. Это первое, когда человек просто не знает, как понять другого, а вторая – это не хочет понять. То есть это, мне кажется, с такими людьми надо принципиально по-разному искать понимание. То есть если человек не знает, как понять, то здесь ему нужно самообразовываться. Ну, к примеру, вот мужчине сложнее понять женщину, потому что у него нету такого женского опыта, что женщина чувствует в каких-то там сферах, например, во время родов. Ему кажется, ну, роды, да, что там. Женщина, которая прошла это, она понимает, что мужчина вообще даже не в курсе, как это происходит, что такое вынашивать 9 месяцев и все такое. То есть нужно каким-то образом обучать мужчин, например, этой информации. Но если люди
Ну, там же взаимная вещь, на самом деле. И женщина тоже не понимает мужчин.
И женщины тоже, да, да. Просто про женщин более такой яркий пример. Mm-hmm. У мужчин, наверное, нет такого яркого, как роды, обстоятельства.
Яркого, как рода, нет, и у него есть ответственность, финансовая ответственность за всю семью, mm-hmm. которая в крайнем случае всегда будет лежать на нем. И это груз, который с тобой на всю жизнь.
Ну, вот раньше была армия, например, как-то можно было так сбалансировать, а я зато в армии служу. Но сейчас как-то армия, она не на всех распространяется. Ты молодец, ты теперь можешь любой женщине сказать, что а я вот служу, я теперь понимаю тебя.
У нас никогда с женой не возникало вопросов...
Кто круче?
Кто круче, в том плане, что она никогда не говорила мне о том, что вот, ну, если бы ты знал, как носить ребенка, потому что как-то, ну, мы оба были интегрированы в этот взаимный процесс.
Есть такая шутка, что когда мужчина заболевает, у него температура 37 градусов, и такой легкий насморк, то женщина, прошедшая роды, примерно понимает, какие страдания он испытывает.
Да, мы на самом деле тебе перебили.
Это, кстати, шутку придумали женщины, да, в курсе, да?
Ну, похоже на то.
Чтобы постебать мужчин, потому что всегда эту шутку в разных вариациях в женских аккаунтах
в
социальных сетях они любят ее приводить.
Значит, ты сказал, что, во-первых, человек не может понять, во-вторых, не хочет понять. Вот две
принципиально, да, разные группы. Значит, там, где не хочет, надо человека образовывать. То есть как устроено мышление женщин, как устроено мышление мужчин. Какие есть, если это не только женщина, мужчина, например, какие есть каналы восприятия. Например, есть люди-визуалы, им важна внешняя информация вот, через зрение. Угу. Есть люди-кинестетики, те, которые через ощущения. Им вот все равно, там, как человек одет, там, как он выглядит. Главное, как к нему прикасаются, как его обнимают. Есть аудиалы, те, которые вот, доверяют больше слуховой информации. То есть неважно, как к ним прикасается, как человек одет, главное, как ему сказали, что сказали, тоже это надо учитывать. И есть еще много-много параметров, например, там 4 темперамента, это тоже люди по-разному себя абсолютно чувствуют, по-разному себя ведут. Там 5 языков любви, известная методика, которая говорит, что у каждого есть какой-то свой способ, как он понимает любовь. 6 ключевых потребностей, которые есть у людей, у каждого какая-то своя более остро развита потребность. Вот не зная этих вещей, сложно бывает понять другого. Но изучив хотя бы один аспект, нам уже как-то открывается человек более, угу. более понятным становится.
Сейчас прозвучал как демо-версия, а полную версию смотрите на семинарах Александра Попова.
Ну, есть такое. У меня были, кстати...
Подписывайтесь на...
Были семинары на некоторые из этих тем. Я пытался образовывать людей в этих сферах. Вот. Но тут важно, чтобы человек сам хотел изучать и постоянно поддерживать этот интерес. Постоянно как бы изучать человека. О, ты холерик, там, интересно. Я вот кое-что знаю. Я буду себя по-другому с тобой вести.
Ну, это же штамп тоже определенный. Может, человек сегодня холерик, у него настроение такое, а завтра меланхолик.
Ну, и потом есть смешанные темпераменты. Не только холерик.
Так они все немножко смешанные, так или иначе. И от возраста меняются тоже, и от настроения, от состояния меняются.
Вот для этого и нужны психологи, которые время от времени помогают настроить человека на понимание.
Хорошо. Иммануил Кант писал или говорил, или, может быть, кто-то другой записал за ним. Ну, вряд ли, скорее всего, сам он записал.
Он любил сам записывать за собой.
Опровергнутым. Этого опасаться нечего. Опасаться следует другого, быть непонятым. Мне кажется, одно причина другого. Если тебя не поняли, то, возможно, с тобой поэтому и вступают в спор. Ну, часто так бывает, но, конечно, не всегда. Как непонимание может разрушить отношения между людьми и вытолкнуть человека из его микросоциума? То есть к чему это непонимание может в глобальном смысле и в длительной перспективе привести?
Ну, это ты про семью говоришь или про какие-то группы людей?
Может быть, про большие? Группы людей, про там, на работе, например, на учебе, может быть, в церкви.
Ну, последствия, конечно, неприятные, только важно понять, этот человек группу не понимает, и поэтому его отторгают, или группа его не понимает. Вот как поставлен вопрос тут.
Ну, я, наверное, думаю, что скорее просто, вот если даже два человека друг с другом не контачат, один второго просто исключает из своего микросоциума, просто его как бы отторгает все. И ставлю крест, это вот все, это не мой человек, я его не понимаю, убрал.
Ну, скорее здесь каждый защищает какую-то свою ценность, свое верование, убеждение. То есть отторжение происходит для того, чтобы защититься. То есть человек неосознанно хочет отстоять что-то ему ценное. Поэтому под непониманием чаще кроется страх, что что-то разрушится, во что я верю. Вот. Поэтому для того, чтобы было понимание, надо стараться не разрушать веру другого во что-то, ну пусть даже простенькое. И когда человек не чувствует угрозу, ему проще понять своего собеседника.
То есть, ну правильно, если общение строится конструктивно, то оно будет длиться
дольше. А вот как его конструктивно? Как его конструктивно? То есть нужно, значит, проявлять уважение к мнению другого человека, даже если оно там глупое, даже если ты чувствуешь, что оно неправильное. Но если ты показываешь, что оно имеет право на существование, ну, человек будет по-другому относиться к тебе, и он не будет тебя исключать из своего общения.
Ну, а если ты совершенно не согласен с его точкой зрения? Ну, яркий пример, когда, допустим, христианин и нехристианин. У христианина есть определенный базис ценностный, который формируется на Священном Писании, а у другого человека совершенно другие взгляды, и он говорит, ну, к примеру, извините, ну, аборт. Женщина говорит,
если мы скажем, ты не имеешь права на свое мнение, все, это уже будет вражда надолго.
Ну, а вот как ты имеешь право на мнение, что можно убивать детей? Как это допускать? Как это вообще можно?
Ну, мы не даем человеку разрешения, но у него есть такое мнение. Как мы можем ему запрещать иметь мнение? Ну, попробуй. Даже если скажешь, что я запрещаю тебе иметь такое мнение, это ужасное мнение. Но мы не запретили человека. Он продолжает
Да думать. Вы, батенька, фашист, в конце концов, да?
Но мы его потеряли. То есть мы не можем оказывать влияние. Под каждым событием есть позитивное тоже. То есть он наверняка, думая, например, об абортах, он думает о чем-то позитивном, что не будет детей-сирот, не будет мамаш, которые там вешаются от того, что они не могут потянуть семью. То есть он о чем-то хорошем думает.
А если он думает о негативном своем опыте,
мне
смотри.
Кажется, что это вот только красивый фасад, когда говорится об абортах в таком позитивном ключе. В основном это просто, ну, это нежелательная беременность называется. То есть это не входит в мои планы, это моя жизнь, я сам рулю своей жизнью. У меня были другие планы, и поэтому я просто... как бы выбрасываю в мусор и иду дальше по своим планам. Вот в основном, основная, как мне кажется, причина.
Ну, я думаю, что у нас как минимум нету цели человека оттолкнуть. Вот как ребенок, например, он нарисовал какую-то вот каля-маля. Мы что ему скажем? Фу, что ты нарисовал, вообще ужас, вообще не картина. Мы же ему так не скажем, он все, закроется, он больше не будет нам показывать. А мы знаем, что он потом разовьется и будет красивые рисунки делать. Мы его хвалим, говорим, что молодец, неплохо.
Я хвалю намерение, а не рисунок. Раз мой ребенок захотел мне сделать подарок, неважно, какие это каляки-маляки, я ценю то, что он что-то сделал.
То есть, видишь, ты находишь что-то позитивное. Угу. Если мы в человеке найдем что-то позитивное, ну, например, что он хочет, чтобы семья была счастлива, и будем от этого отталкиваться и это в нем взращивать, это поможет нам потом дойти до каких-то более глубинных вещей и помочь ему это осознать. Пока он защищает вот это вот что-то хорошее.
Нас спрашивает Алла, люди больше ищут того, чтобы их понимали, мы эгоисты, и вот, собственно, вопрос, говорим мы о христианах или вообще об обществе? Тогда разные ответы должны быть, или они основаны на психологии, или же на христианском учении. О, как тебе? Вот как психологу и христианину вопрос. То есть тут Алла разделяет либо это психологические приемы, либо христианское учение. А как ты объединяешь и то, и другое в своей жизни?
Ну, дело все в том, что психология, она сама не придумывает какие-то принципы, они существуют уже в природе. Мы знаем, кто в природе принципы придумывает. А психология просто изучает эти принципы, уже придуманные свыше. И я считаю, что психология, она только помогает нам раскрывать божественный замысел. Если мы при помощи психологических каких-то приемов улучшаем понимание людей, то значит мы пользуемся божественным откровением о том, как это делать. Потому что Библия, она... не отвечает на многие вот такие вот мелкие бытовые вопросы. Для этого нам дан разум, мы можем исследовать своей жизнью, опытом других людей. Вот. Поэтому не нужно ограничивать себя только Писанием, нужно быть живым человеком. Нужно смотреть вокруг, вот как в Библии написано, что Бог создал окружающий мир для того, чтобы мы могли понять его, понять Бога через окружающий мир. Поэтому, понимая других людей, понимая принципы, по которым они существуют, мы и Бога тоже понимаем. То есть это как бы еще один способ познания Бога.
Я хочу нарисовать образ, такой снежный ком, между двумя людьми. Допустим, они в одной семье, допустим, они родственники. И я знаю примеры близких родственников, которые, к сожалению, испытывают очень большие трудности в общении по этой причине. Человек испытывает некоторое непонимание, чувствует отверженность, и он закрывается все сильнее. С каждым разом, с новой попыткой выйти на общение, они снова сталкиваются, не понимая друг друга, и чувствуя боль, некую, человек снова закрывается, и ему будет еще труднее в следующий раз ответить на общение или даже выйти самому. Это снежный ком, это все сложнее и сложнее, это накапливается, и многие семьи из-за этого разрушаются. Дети ссорятся с родителями, со своими взрослыми и престарелыми, и, может быть, никогда потом не общаются. Как выйти из такого крутого пике, и как можно восстановить отношения, которые уже изрядно побиты непониманием? Практический вопрос, на самом деле. Я думаю, что многие из тех, кто даже нас смотрит или слушает, они знакомы с этим не понаслышке. Когда ты не можешь никак выйти на какую-то одну волну с человеком, хотя он член твоей семьи, и каждое ваше общение приносит еще большую боль и тебе, и ему.
Ну вот те люди, которые приходят, пары, которые приходят ко мне на консультации, которые тоже не понимают друг друга, что мы начинаем делать? Я, как консультант, выступаю в роли переводчика. То есть мы слушаем одну сторону, слушаем другую сторону. Я как бы со стороны вижу, в чем их непонимание. Я стараюсь, чтобы они, ну, как бы стараюсь показать им тот язык, на котором они могут договориться. По сути, почему человек закрывается в семье? Потому что какие-то ключевые потребности его не удовлетворяются. Может быть, там, в признании или там, в каких-то еще вещах, там, в доброте. Каким-то образом нужно его услышать. Если сам человек, вот оппонент, его не слышит, может быть, есть смысл обратиться к кому-то со стороны или напрямую спросить, что не так происходит, что бы ты хотел, чтобы происходило.
Тогда как научиться договариваться друг с другом, да? Ну, предположим, если все время прибегать к психологу, то будет как, значит, в фильме «Анализируй это» просто. То есть он из каждого куста будет выползать и решать. Я не могу решить, что мне покупать, манго или апельсин? И у меня конфликт внутренний, экзистенциальный, потому что мне сейчас это нужно понять, понимаешь? Надо же, в принципе, привести к тому, чтобы человек сам умел выбирать. И вот как научиться договариваться друг с другом, уже, ну, без посыл, понятно, что в конфликтной ситуации мы прибегаем к душепопечителю, психологу и так далее.
Да. А психолог не подсаживает на себя, психолог дает схему, как именно в их ситуации, потому что по разным причинам люди могут не договориться. Например, разные темпераменты, или разные ценности, или разное воспитание, или там, разные каналы восприятия. Ну, давайте вот расскажу хотя бы один наглядный пример, как можно договариваться в семье. Например, вот наладить отношения с женой. Угу. Ну, например, возьмем жена визуал, ей важно, чтобы красота была, она наводит порядок целый день дома. А муж кинестетик, то есть ему важно, чтобы были приятные ощущения, вот, там, прикосновение, вкус. Значит, она навела порядок, он пришел, плюхнулся там, на диван, разбросал носки, грызет чипсы, все там разбросано у него. И для нее это кошмар. Она ему объясняет, он говорит, да ладно, это красота, никому не нужна. Что делает консультант? Он говорит этому мужу, представьте, что вы ложитесь в мягкую, удобную постельку, бархатные покрывальца, и вдруг чувствуете под собой острые колючие крошки. Что вы чувствуете? Он такой, ой, ну да, дискомфортно вообще, прям неприятно, не хочется тут лежать. Вот то же самое чувствует ваша жена, когда что-то разбросано по квартире. Он говорит, вот теперь я понимаю. То есть мы как бы перевели на его язык. Но для этого нужно понять, а какой язык у него? То есть какой канал у него рабочий? Нужно понять, а как это перевести? То есть это, ну, некий навык, некая практика. Поэтому консультант настраивает ваши отношения. То есть я не продвигаю сейчас консультантов, но самому это, ну, такой долгий путь обучения все-таки. То есть нужно понять, а в какой сфере искать это понимание.
Хорошо, еще один пример, раз мы про мужей и жен заговорили. Классический пример, когда мужчина целый день работает, и на нем действительно груз ответственности. Его там начальник замучил, он там в страхе. У него конфликты какие-то, возможно, на работе. И это тоже тяжелая часть. С другой стороны, жена, которая дома с двумя-тремя детьми, она одного в детский сад, второго в секцию отвела, потом забрала, а еще надо прибраться, а еще надо приготовить обед и ужин. И она вся забеганная, в мыле такая... Вот приходят и встречаются они, и у них начинается конфликт, потому что он говорит, а почему ужин еще не готов? Или почему на ужин опять вчерашний суп, позавчерашний суп или еще что-нибудь?
Вчерашний суп очень вкусный. Ну,
вчера, это к суп, да, я что сказал, вчерашний суп настоялся, он хорошо вообще. Ну, не знаю, он говорит, опять эти макароны по-флотски. Всю неделю я ем макароны по-флотски.
Говорит, с утра, да, с утра яичница, в обед яичница, а вечером омлет, да?
Да. А с ее стороны, да, она забегалась, замучилась. Ей вообще некогда этим заниматься. Ей проще сварить эти макароны с тушенкой, там, сделать, и все. Потому что у нее нет уже сил никаких на это. И вот получается столкновение. Он думает, что это я устал. Он же не видит, что, чем она тут занимается. Он, конечно, догадывается, она же говорит ему, но тем не менее он этого не видит, он этого не чувствует. И я устал, я принес деньги домой, и где забота обо мне? Я не вижу ее. А она такая говорит, я замучилась, я устала, он пришел откуда-то, непонятно откуда. Она же тоже не видит, что у него там какая жизнь. Да. И вместо того, чтобы обо мне позаботиться и меня пожалеть, он ко мне опять придирается. Ну, типичный пример непонимания.
Ну, вот смотри, что произошло. Каждый ожидает, что другой догадается. Такая немножко детская позиция, что надо догадаться это просто. Как родители, они же угадывают желания детей. Но вот даже с детьми мы не можем ожидать, что они догадаются. Вот сейчас проиллюстрирую на ребенке, потом вернусь к мужу и жене. Например, ребенок уснул маленький, там год, два, три ему, и мама пошла в магазин. Он просыпается, никого нет. Он в панике, она через 5 минут приходит и говорит, ну что ты испугался, я же на 5 минут ушла. А у него нет информации, что она на 5 минут. Он думает, все, меня бросили одного, я тут умру в одиночестве. Также и у мужа и жены. Если они не общаются, не рассказывают, что у них происходит на работе, что они чувствуют, что они думают, что бы они хотели, какие у них ожидания, но они так и не узнают. Поэтому тут лекарство такое. Тут нужно общаться. Нужно по-честному рассказывать, что у вас в жизни. Нужно интересоваться жизнью партнера, какие у него сложности. И тогда все будет налаживаться. То есть общение, оно... лечит.
И мне кажется, еще хорошо иногда смену жизненных обстоятельств устраивать просто мужу, посидеть денечек с детьми, со всеми-всеми вытекающими. Вот, привет от воспитывающего папы. И приготовить там обед и ужин, и завтрак.
И отвезти всех в секции, детские сады.
Отвезти, привезти, все это вымыть, и потом там, а еще и собака, и кошка, и все это, в общем, подмести, все. Вот, а жене просто вот...
составить годовой бухгалтерский отчет.
Да, там... поработать денечек вот, ну, капитально с тем, что она говорит, вот, я людей не вижу, чтобы вот погрузить в людей, чтобы вот продуху не было от людей вот целый день. И здесь вот эти перемещения в разные жизненные обстоятельства иногда дают тот опыт, который помогает взаимопониманию.
Да, кстати, то, о чем я хотел дальше говорить, сейчас мы к этому вернемся. Алла написала, не отвергаю психологию совсем, самой во многом помогает увидеть... частная, наверное. Вел написала. Добрый день. У нас как раз бывают конфликты с верующими коллегами из-за психологии. Они считают, что психология — это ересь, и нужно больше молиться. А я считаю, что психология не противоречит Библии. Тем более сейчас есть направление христианская психология.
Значит, ну, как и стоматология не противоречит Библии.
А есть христианская стоматология, кстати?
Вот я говорю об этом же, да.
Замаливают зубы. Не сверху.
Ну, это обычно, знаешь, это когда приходит человек, и, ну, вот обычно, если душепопечитель общается с каким-то, ну, своим подопечным, да, и он говорит, ну, давай договоримся вот насчет чего-то, да, и он, ну, говорит, ну, мне только надо, чтобы по-христиански это все было. Угу. Вот по-христиански. Вот,
давайте по-человечески решим хотя бы, да? Алла добавляет, в частности, во взаимоотношениях, она имела в виду, там, не дописала сообщение, а Павел пишет, любовь все покрывает. И еще Алла пишет, но разница есть, чтобы вообще был результат. Кого, например, консультирует специалист-христианин и какие советы он дает. Так, Адам Смит, это у нас, ну, в общем-то, как экономист и такой своеобразный философ.
Написал, я так понимаю, написал нам сообщение, да?
Нет, не написал. Не нам сообщение, но кому-то написал.
Но трудно, очень к месту, да.
Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого. Трудно заставить понимать, если ему выгодно не понимать это. А, бывает и такое, кстати.
Ну, конечно, да.
Когда человек встает в позицию, что ничего не знаю, ничего не понимаю, все, он закрыт, ему, и для него это удобная позиция.
Ну да, чтобы оправдывать, собственно говоря, свою позицию.
И он даже начинает верить со временем в это. Хотя он мог бы понять, но даже не пытается. Я помню, в детстве мама мне часто говорила, ну, поставь себя на чье-то место. Да?
На мое место.
Поставь себя на мое место. Когда, или поставь себя на место вот там Пети, Васи, Кати или еще кого-то. И таким образом, правда, становилось проще понять. Вот как ты, Игорь, и рассказал, да? Поменяться местами попробовать. Встать на чужое место, и тогда станет кристально ясно, почему жена такая злая вечером, и почему она тебя с фанфарами тут и, не знаю, с музыкой, со свечами не встречает.
Не бежит тебя встречать, а еле-еле встает с дивана, да?
Да.
Потому что у нее выдалось там 5-10 минут хотя бы чуть-чуть полежать в тишине, пока младший там, значит, в своей комнате, а старший учится уроки.
Когда младший отдирает обои где-то или рисует на стене, да? Тихонечко. 5 минут тишины. У меня, кстати, так бывало. Я прихожу домой, у меня Настя лежит. Я говорю, ты что?
Не понял.
А она на самом деле говорит, я только-только прилегла, я только-только. Но я не верю. Не верю. Так, так вот, иногда люди отказываются входить в чужое положение просто потому, что им выгодно. То есть они чувствуют себя так защищенными. Все плохие, один я хороший. Ничего не знаю больше. Вот такая у меня позиция. Человек в себе закрывается. И он говорит, меня никто не понимает, потому что я вот такой особенный, и я хороший, и моя позиция правильная, все остальные неправильные, не хотят меня понимать. Что вообще делать? Как достучаться до такого человека?
Ну, опять-таки, человек защищается, видишь, он говорит, я хороший, значит, какая-то есть атака со стороны, что он какой-то плохой, его самооценка понизится, поэтому не нужно атаковать
человека. А может, он себе воображает эту атаку?
Наверняка и воображает тоже, но нужно подобрать такой ключик к нему, добрый, чтобы он не чувствовал, что это атака какая-то. Может быть, напрямую сказать, что я не против твоего мнения, я отчасти согласен с тем, что ты говоришь. Кстати, есть же философские такие приемы, когда есть такой ярый спор, сперва согласиться, сказать, да, ты прав, и согласиться с какой-то мизерной частью его утверждения, с которой,
ну,
на самом деле...
уловка какая-то, ну, уловка.
Это прием такой, ну, вот он уже сколько тысяч лет, но работает. А потом рассказать то, с чем ты не очень согласен, и как бы логически подвести, что человеку надо тоже принять и другую точку зрения.
Самые горячие споры между верующими обычно бывают. Я смотрю, в соцсетях раньше на форумах были такие рубилово просто. Один говорит, вот это место вот так трактуется.
Это между верующими?
Да, между верующими. Второй говорит, нет, вот так вот, не ты еретик, не ты там такой-сякой, ты буквалист, а ты еще кто-нибудь. И они друг с другом рубятся. В таком случае вообще трудно представить, что он скажет, да, ты прав.
А вот если он так скажет и поймет, в чем ему сказать, что ты прав, вот это, мне кажется, сильно изменит всю позицию.
Ну, смотри, Саша, я тебя прерву.
Давай. Говори.
Ага. Смотри, Андрюш, а как ты объяснишь ребенку, что вот он что-то делает не так? С чего ты начнешь? Ты же у нас, со стажем.
Каким стажем? 5-летний у меня только стаж.
Ну, видишь, я уже нашел что-то, что тебя настроит.
Ну, смотри, если мой ребенок делает что-то не так, у меня есть два ответа для тебя. Правильный ответ, как надо было бы поступить.
И как я
реально поступаю? Тебе какой ответ?
Давай оба.
Ну, правильно, наверное, надо было начать с того, что я понимаю твои чувства, я понимаю, почему ты так делаешь. Я понимаю, что тебе там хочется, тебе лень, ты устала, или тебе хочется немножко выплеснуть раздражение, что ты сердишься. Я тебя понимаю, почему ты сердишься, топаешь ногами и бросаешь вещи в стены. Да? И что я тоже чувствовал что-то похожее. Ну, как-то вот с этой стороны зайти, и, как сказал наш многоуважаемый гость, таким образом конфликт будет сглажен. Потому что коннект сразу, ребенок такой, раз, тебя услышал, о, меня понимают. Значит, я в реальности это делаю по-другому. Ну, говорю, ты вообще думаешь, что ты делаешь? Ну ты че?
Но ты же потом все равно
разговариваешь.
Ну а потом ты все равно разговариваешь, ты говоришь. Знаешь, это ситуация...
Я взрываюсь, да, а потом, когда успокаиваюсь, обнимаю, говорю, ладно, слушай.
У меня была ситуация с мытьем посуды, да, со старшей дочкой, и вот приходилось как бы так вот, ну, заставлять вот убираться, да, и
мыть посуду. Убирать с собой вещи, которые...
Мыть посуду, и я как-то, ну, после того, как дочь, тогда еще старшая, она единственная была, по-моему, посуды, я достаю, а там жирные тарелки. Ну, я зову, говорит, в конце концов, Даш, ну, ты нормально можешь мыть? Мне жена так потом, дочь вышла, за грудки взяла, он говорит, что делаешь? Ты вообще хочешь все отбить вообще, все желание помогать? По-моему, перемой потом, что тебе трудно, что ли, в конце концов?
А потом просто...
И похвали ее.
Похвали. В конце... А в другой раз просто тихонечко поднаправить. Вот если вот со средством, то будет лучше.
Вот. Так вот, сейчас я старшую дочь пинками отгоняю. Там две чашечки появилось, она летит сразу мыть, чтобы вот чистая посуда была. Я говорю, Даш, уйди. Уйди, иди занимайся уроком.
Это гены, перфекционизм, что ты хочешь.
Нет. Ну да, перфекционизм там есть, но все равно это... Потому что как бы ей приятно стало делать это, потому что мы стали замечать, находим положительные моменты.
Игорь, пиши книгу «Как научить ребенка мыть посуду».
Отлично.
Я справлюсь, когда вот как научить ребенка прибирать за собой вещи, тоже напишу книгу. Пока что безуспешно. Я периодически нахожу штаны там, кофта там, носки еще в каком-то месте. А еще говорят, что мужчины разбрасывают свои носки грязные. Да девочки 5 лет это делают постоянно.
Может, она с папой берет пример-то в конце концов-то?
Неправда, нет. Дмитрий нам написал. Психологи, в том числе и христианские, часто прибегают к практикам внушения и контроля. Прямо или косвенно. Нужны подвижнические и соискупительные заслуги сердца, чтобы дарить людям мир, а не перераспределять по-фарисейски. Вот психологов сейчас обвинили в фарисейских методах.
Давай, не знаю, про какие техники говорится, где такое используется. Достаточно, я знаю, много таких гибких, лояльных психологов, которые, наоборот, нас вот учат... На всяких институтах, на всяких курсах, что нужно отталкиваться от потребностей человека.
А вот тут добавляет прям в копилочку Дмитрий. Люди, разбирающиеся в психологии, могут легко манипулировать другими, согласитесь, да?
Так любой человек может манипулировать.
Не надо для этого быть психологом. Я
такие
вообще,
бывают крутило вообще.
Знаешь, как я-то люблю манипулировать.
Знаю, конечно.
Ну вот, видишь.
Конфуций, давайте присоединиться к нашему разговору. Почему бы нет? Я огорчаюсь, если люди меня не понимают. Простите, я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Я огорчаюсь, если я не понимаю людей. Да, давайте вот к этой стороне в конце нашей передачи подойдем. А как научиться излагать свои мысли и свое послание формировать таким образом, чтобы его поняли лучше всего?
Ну, психологами разработана чудесная схема. По крайней мере, я такую знаю на данный момент. Как сделать так, чтобы, ну, к примеру, в семье человек был понят. Готовы услышать?
Давай. Барабанную дробь давайте.
Страшно уже стало.
Фанфары. Но она достаточно простая. Я практически все пары, которые ко мне приходят, обучаю этой схеме. Это всего 4 шага, очень простых. Когда у человека что-то такое подкатило, он чем-то недоволен, надо сказать о своих чувствах. При этом я сержусь. Потом объяснить, что вызвало сердитость, там, что там не помыта посуда. Потом объяснить, почему это, там, потому что там, я рассчитывал на то-то, а получилось то-то. И сказать желаемый результат, а как бы хотелось. Вот 4 шага, вот, которые там, за 10 секунд я сказал. Я на самом деле пару целый час обучаю, потом они уходят, приходят и говорят, у нас ничего не получилось. Потому что вот на практике поступать так достаточно сложно. Когда мы привыкли сразу вываливать, ты плохой, ты почему так не сделал, ты обязан, ты должен... Вот. Сложно перебороть уже вживленные инстинкты.
Ну, мне кажется, это такая практика. Я сразу вспомнил, как в воскресенье я обидел жену. Вот. И как мы сразу... Раньше бы это затянулось на неделю. Ну, на неделю точно. Вот разборки.
А опыт все-таки дает о себе знать.
Да. И мне кажется, самое важное здесь научиться о чувствах говорить друг с другом. Я просто сказал, почему я это сделал. Да, почему я ее обидел. Почему? Потому что накопилась усталость. Я был очень раздражен. Я просто нашел повод для того, чтобы это раздражение вырвалось. И я попросил прощения, потому что я не справился со своим раздражением. И все. И сразу... И вся эта ситуация сразу... Мы мы буквально за 5-10 минут все это разрешили.
Конечно, это меня не оправдывает. Да? Я тоже так часто делаю. Я вот что-нибудь накосячу, я довольно вспыльчивый человек на самом деле. В семье. Так-то я всех боюсь. А в семье я царь, конечно.
Я знаю, что ты
вспыльчивый человек. И вот я вспылю что-нибудь такое, скажу, а потом я стараюсь тоже, вот как ты говоришь, сказать о том, почему я это сделал. Слушай, на самом деле, просто что-то на работе меня уже, ну, там, придавили, прижали меня на работе совсем. Поэтому я что-то не в себе, я потерял контроль над собой. И да, это меня не оправдывает. Да, я все равно это сделал. Но это какой-то мостик строит между нами.
Дает возможность другому человеку понять, вот, что это не потому, что я некрасивая, или я плохая, или меня сейчас отвергли. Ведь когда мы это делаем, то, по сути, мы отвергаем другого человека.
Но мы говорим, что дело во мне. Это не я так, не справился не так ли, Саша? С собой, да?
Ну да, это у нас «я-сообщение» называется в психологии, когда нужно сказать о себе, не о человеке, не про то, что он какой-то плохой. Ну, Игорь, кстати, есть ощущение, что в тебе умер семейный психолог.
Почему умер?
Он дремлет глубоким сном.
Он практикующий, знаешь, в своей собственной семье.
А он написал Конфуцию 10 баллов за высказывание. Практика... Умирание для себя должна быть каждодневной, иначе не помогут эти никакие шаги, ни их количество.
Но бывает, человек умирает для себя, а не знает, какой шаг сделать. То есть как практично любить человека. Вот для себя он умер, а вот что сделать?
Четыре шага, как умереть для себя.
Что нужно, чтобы минимизировать потери при передаче своего сообщения? Ведь, как известно, ты говоришь одно, тебя понимают по-другому, потому что там столько преград при интерпретации. Во-первых, при твоем донесении, как ты это все высказал, вообще, может быть, не то, что имел в виду. Как человек это все воспринял, совсем не так, как ты бы это хотел, чтобы он воспринял. Вот как минимизировать последствия?
Ну вот первый ты сказал уже до этого, говорить о себе. То есть не о человеке, а вот только про свои чувства. Второе, это тоже я уже сегодня упоминал, это... Три канала восприятия. Понять, ваш партнер, он больше визуал, то есть он говорит, посмотри.
На каком языке, собственно сказать, то есть, что чтобы этот язык был понятен ему.
Ну да, это ну, как бы такой наш телесный язык. То есть, или там, услышь меня, он говорит, или он говорит, я вот чувствую, что вот так. То есть, какими словами лучше это доносить? Ну, вот эти вот основные такие шаги. Можно еще дальше докопаться, но это надо конкретную ситуацию знать, скорее всего.
Совсем мало времени остается. Вопрос, который хотел тебе задать, верующий, неверующий, априори будет непонимание всегда, потому что совершенно разные мировоззренческие основы, разный базис. Что ты посоветуешь миссионерам при работе миссионера доносить Евангелие? Искреннее побуждение, не потому что кто-то платит за это, а потому что ты действительно хочешь, чтобы человек, жизнь его преобразилась, он имел надежду, веру во Христа и счастье, по сути. Да? Мы хотим подарить человеку это счастье общения с Господом. Вот как, что делать миссионеру, чтобы его лучше понял неверующий человек?
Ну вот в донесении веры до неверующего человека очень часто верующие делают ошибку. Они начинают говорить про культуру, там, благодать, помазание. То есть человеку непонятные вещи. Неверующий поймет скорее какой-то свой опыт. Если вы спросите, а вот ты молился когда-нибудь? А вот что ты чувствовал, когда ты помолился? Ведь правда же было легко. Расскажите про свой личный опыт, прям вот телесный опыт. Что вы в теле чувствовали? Что какая-то легкость? Что там какой-то трепет? И вот на этих общих, общечеловеческих таких темах вы как раз и сможете найти ну, понимание с неверующим человеком. И потом, когда он почувствует, да, слушайте, у меня тоже это произошло, у меня тоже были эти ощущения, те же чувства были. Тут была злость, я помолился, там стала доброта. И тогда вот за эту ниточку вы сможете уже потянуть и сказать, что а вот смотри, а вот Иисус, он тоже вот этому учил, что вот когда мы, например, молимся, мы... То есть говорить не на таком возвышенном культурном духовном языке, а говорит на языке понятном, человеку понятном там, через тело, через эмоции, через какие-то ощущения.
Речь, я еще раз повторю, не о манипуляции какой-то, да, хитрой, чтобы человеку что-то втюхать там, да, речь о том, чтобы поделиться с ним тем, что реально помогает тебе.
И обратиться к его опыту, потому что каждый человек верит в Бога, вот даже мы же тоже когда-то были неверующими, мы поверили, потому что мы сами ощутили это в себе. И это стало нашим убеждением. Если бы мы не почувствовали, мы бы тоже это... ну, неизвестно, как бы наша жизнь повернулась.
И последний комментарий от Аллы. Минимизировать от слова «мины» общение, как хождение по минному полю, порой не знаешь, куда наступить, чтобы не рвануло. Вот, к сожалению, так и бывает. Заканчивая передачу, хотел первое послание Петра процитировать из третьей главы. «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры, и не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляя, знайте, что вы к тому призваны, чтобы и наследовать благословение». Ну и из Иакова, 5 глава. «Признавайтесь друг другом, перед друг другом в проступках и молитесь друг за друга».
Аминь.
Вот, собственно, такие у нас сегодня советы были. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, Саша, что нашел время и пообщался.
Спасибо, что пригласили. Счастливо.
Всего доброго.
До свидания.